Владимир Гриньков, «Шоумен», книга шестая, «Ментовские оборотни». Мы снимаем розыгрыши скрытой камерой. Это наша работа. А работа, как известно, часто накладывает отпечаток на поведение человека и определяет его привычки и поступки. Профессиональный таксист, оказавшийся в роли пассажира в автомобиле с начинающим водителем за рулем, непроизвольно жмет педали, которых на его пассажирском месте вовсе нет. Банковские работники, как правило, дотошно въедливы и помешаны на точности. Врачи-психиатры со временем становятся чем-то неуловимо похожи на своих странноватых подопечных, а мы разыгрываем ничего не подозревающих людей, преподнося им сюрпризы, иногда приятные, иногда не очень. И поэтому даже в своей повседневной жизни некоторые события норовим превратить в сюрприз, чтобы у всех удивление, чтобы растерянность на лицах, чтобы отрепь взяла и долго не отпускала. И вот настала очередь Светланы нас всех удивить. Невинным голоском, как бы между прочим, «Ах, мол, чуть не забыла! Может, в эти выходные соберемся у меня? Отметим новоселье. Я дом купила. За городом. Хороший дом. 250 тысяч». «Вы ничего не поняли?» «Поясняю. Одинокая женщина, наш боевой товарищ и друг. Все время на виду. И никаких тайн. Ни с кем не советуюсь, даже не обсуждая. Вообще ничем себя не выдав предварительно, самостоятельно купила дом, 250 тысяч долларов, легко и просто, как колготки в супермаркете приобрела. Заехала после работы и купила. А чего тут такого?» У всех нас, кто при этом присутствовал, вытянулись лица. Светлана засмеялась, счастливая. «Шутка?» — подозрительно глянул Илья. «Не-а». «Значит, не шутка. Сюрприз удался. Айда, Светка!» Илья Демин, администратор нашей программы «Вот так история», предложил мне отправиться на новоселье вместе на его машине. Зачем гонять туда-сюда два авто? И его, и мой. К тому же у Ильи роскошный внедорожник, лучшее средство передвижения по загородным проселкам. Светлана, узнав о том, что мы приедем на машине Ильи, несказанно обрадовалась. «Значит, вы сможете увидеть эту красоту», — объявила она. «Какую красоту?» «Дорогу старой графини. У нас там лес, понимаете? Трасса идет через лес. С трассы — поворот на второстепенную дорогу. И по асфальту через лес к нашим домам. Так ездят все. Ничего не скажу, живописно, красиво, но есть еще одна дорога». И Светлана на чистом листе бумаги набросала схему. «Вы будете ехать по трассе. Вот этот поворот на второстепенную дорогу, которая заасфальтирована. Вы увидите. Там указатель со стрелкой и написано «Воронцова». «Воронцова» — это мы и есть. Но вы здесь не сворачивайте, а продолжайте ехать по трассе. Через пару километров слева увидите еще одну дорогу, но уже без асфальта. Просто колея уходит в лес. Вам туда». «Это и есть дорога старой графини?» «Нет. Вы проедете по этой дороге пару километров. Там низкое место, сыро, но проберетесь как-нибудь. Вы увидите развалины. Даже не развалины, а остатки фундаментов. Это руины монастыря. Огибаете руины и попадаете на дорогу старой графини. Это такая насыпь, которая тянется от монастыря через низину. Вы увидите, там ошибиться невозможно. И по этой насыпи, засаженной деревьями, все время вперед. И приедете прямо ко мне. Там, где я купила дом, когда-то было имение графини Воронцовой. Поэтому-то место и называется Воронцова. Графиня поселилась там на склоне лет, специально поближе к монастырю. Настоятель монастыря был духовником графини, а она помогала монастырю деньгами и даже распорядилась проложить прямую дорогу от имения до монастыря, чтобы ездить было ближе. Насыпь, по которой вы будете ехать, это и есть дорога старой графини. Таким образом, Светлана нам преподнесла второй сюрприз, но оценить его мы с Ильей смогли уже только на месте. Мы проехали по трассе мимо указателя на Воронцова, без труда нашли уходящую от трассы в лес грунтовку, свернули туда и поехали по скверной, ухабистой, густо заросшей травой дороге, с обеих сторон зажатой подступающими вплотную деревьями. Здесь, похоже, редко кто ездил, и колея едва угадывалась. Пару раз нам на пути попались поваленные полусгнившие стволы деревьев, преграждавшие путь. И будь мы на какой-нибудь легковушке, давно уже попятились бы обратно к трассе. Здесь даже развернуться было негде. И лишь молодчага-внедорожник Ильи спасал нас от позора отступления. Илья, сбросив скорость, переваливал через препятствие, и гнилое дерево рассыпалось в труху под зубастыми колесами массивного внедорожника. Дорога шла под уклон, и вскоре, как и предупреждала нас Светлана, мы оказались в низине, где деревьев стало заметно меньше, да и были они чахлые на вид. Зато здесь было много мха, а колея оказалась залита водой. Мы пробирались по лужам, покрышки чавкали в воде, и когда на глазах мрачнеющий Илья уже был готов произнести вслух в адрес отсутствующей Светланы что-то недоброе, дорога потянулась вверх по склону, сырости поубавилось, и очень скоро мы увидели покрытую мхом кирпичную кладку, все, что осталось от монастыря. Было такое чувство, будто с тех пор, как много десятилетий назад отсюда ушли монахи, здесь никто больше не появлялся. Зеленый мох казался нетронутым, густой кустарник скрывал большую часть монастырских фундаментов. Деревья проросли там, где когда-то были монашеские кельи и трапезная, и успели разрастись и подняться высоко до самого неба, создав над головами случайно оказавшихся здесь путников зеленый и почти не пропускающий солнечные лучи шатер. Жутковатое и таинственное место. Здесь было как на старом заброшенном кладбище, где впадаешь в состояние тревожного ожидания чего-то такого, что невозможно сформулировать и чему не даешь определения, и только самому себе можешь признаться в проснувшихся вдруг в душе по-детски необъяснимых страхах. Мы обогнули монастырские руины в полном молчании и зарождающимся в наших душах благоговейным мистическим ужасом, и это, как оказалось, было непременным условием подготовки к следующему потрясению, испытанному нами на старой графской дороге. От сгорка, где мы обнаружили монастырские развалины, дорога шла по гребню изогнувшейся дугой насыпи, возвышающейся над редколесной заболоченной низиной и где-то далеко впереди упирающейся в лес, в который нам и следовало попасть. По обе стороны дороги были высажены деревья, и когда мы под эти деревья въехали, они сомкнули над нами свои кроны, будто это был туннель. Этим дубам было лет по 200, не меньше. Их сажали еще крепостные старые графини, как мне представлялось. И то ли от сырости здешних земель, то ли от того, что дубы росли на открытом, продуваемом всеми ветрами месте, а может быть и от старости своей, от ветхости начавшей разлагаться древесины, стволы дубов имели самые причудливые формы, будто их погнуло, покорежило неведомой силой, отчего стволы местами даже полопались и не рассыпались в прах, а не только благодаря известной всем дубовой прочности исходного материала. Изогнутые ветви тянулись к нам руками-щупальцами. Поднявшийся ветер трепал и тревожил листву, отчего казалось, что этот удивительный туннель вдруг пришел в движение. Свинцовые тучи скрыли солнце, добавив атмосфере тревожного сумрака. И я вдруг узнал эту дорогу. Я видел ее раньше, когда еще был маленьким, в какой-то детской книжке. Там была и эта дорога, и эти дубы, и где-то на одном из дубов непременно обнаружится соловей-разбойник, подкарауливающий путников и лишающий их разума и способности сопротивляться своим ужасным свистам. «Как в сказке», — пробормотал несклонный обычно к сантиментам Илья. «Он чувствовал то же самое, что и я. Значит, я не ошибся. Ай да Светка! Вот так сюрприз! Кто бы мог подумать, что такие удивительные места существуют на самом деле, а не только на иллюстрациях к детским книжкам?» Сказочная дубовая аллея привела нас в лес, и тут обнаружилось, что мы из сказки вернулись в реальность. Вскоре начались деревянные да каменные заборы, столбы освещения и вполне приличного качества асфальт. Здесь вроде бы продолжался лес, но деревья за заборами были прорежены, и лес казался слишком упорядоченным и слишком светлым, какими обычно бывают скверы и парки в городах. Я даже испытал легкое разочарование. Такое сильное впечатление на меня произвели заброшенные монастырские развалины и сказочная до неправдоподобия дорога, по которой 200 лет назад ездила на исповедь старая графиня. Илья сверился с нарисованной рукой Светланы схемой, остановил машину перед массивными железными воротами и требовательно посигналил, призывая хозяйку встретить нас хлебом с солью. Но после повторного нетерпеливого сигнала вместо Светланы в приоткрывшуюся дверь, прорезанную прямо в створке ворот, выглянула с настороженным видом девчушка лет 5. Светлана пригласила всю нашу съемочную группу, и кто-то мог, конечно, захватить с собой на природу свое дитя, но лично мне девчушка эта не была знакома. «Ты чья?» — спросил Илья, выходя из машины. Я видел, как у девчушки расширились глаза, как будто ей показали нечто такое, что поразило ее до глубины души. Илья шел ей навстречу, девчушка смотрела на него, не отрываясь, и вдруг что-то с ней случилось.
«Папа!»
— скрикнула она и бросилась к Илье навстречу. Этот скрик полоснул меня по сердцу, и Илью тоже, видно, проняло, потому что он вдруг споткнулся на совершенно ровном асфальте, будто наткнулся на бордюр, а девочка не пробежала даже, а пролетела, разделявшие их с Ильей метры, вцепилась в Демина мертвой хваткой, иступленно бормоча: «Папа, папочка, папочка мой!» Не ожидавший подобной экспрессии, Илья растерялся.
«Так тебе эти места знакомы?»
Выходя из машины, сказал я с неестественной доброжелательностью инквизитора.
«Когда ты уже побывал здесь? Успел оставить свой след на земле?»
А след на земле повис на несчастном растерянном Демине и явно не собирался отказываться от своих прав на новоприобретенного папашу. Из-за железных ворот выскочила растревоженная мать обознавшейся девчушки, подхватила девочку на руки, оторвала ее от Ильи, и тут откуда-то сбоку раздался голос Светланы.
«Ребятки, вы воротами ошиблись!»
Светлана шла к нам, нарядная и веселая, и уже было понятно, что мы участки перепутали. Мать девочки хотела было удалиться, но тут обнаружила мое присутствие, и у нее сделалось такое же точное лицо, как у ее дочери 2 минуты назад, когда та в Илье Демине ни с того ни с сего признала папку своего единокровного. Но то ребенок, а это взрослый человек, и уж она все правильно поняла.
«Евгений Колодин»,
— сказала женщина растерянно.
«Женя?»
Я шутливо перед нею расшаркался. Она стояла неподвижно, прижимая к себе дочку, но про дочку, кажется, забыла. Где-то я ее понимал. Не каждый день можно увидеть человека из телевизора. Светлана подошла, поздоровалась со своей, как я понимаю, соседкой. Та никак не отреагировала. В таком была ступоре. «Мой участок вон там», — сказала Светлана, обращаясь ко мне, Илье. Илья сел в машину. Мы со Светланой пошли пешком. Прошли мимо кирпичного соседского забора, высоченного и внушительного, как кремлевская стена. А дальше был деревянный забор, выкрашенный зеленой краской и оттого кажущийся естественным и неприметным дополнением к этому лесу. Светлана толкнула калитку, и я, прежде чем ступить на ее участок, обернулся. Ни женщины, ни девочки я не увидел. Пустынная улица. Никого.
«Бедный ребенок», — вздохнула Светлана.
«Это ты про девочку-соседку?» — уточнил я.
«Да, она больна, мне кажется».
И тогда я понял, почему меня так зацепило, чиркнуло ее криком. В том крике я уловил нотки ненормальности.
«С головой проблемы?» — спросил я понимающе.
«Похоже, что да», — сказала Светлана. И еще раз повторила.
«Бедный ребенок».
Пока Светлана забирала из почтового ящика корреспонденцию, я прошел на ее участок и остановился в недоумении. Сюрпризы продолжались, как оказалось. Передо мной был лес, самый настоящий, и к тому же глухой. Здесь ели стояли плотно, порождая тревожащий сумрак. Где-то в глубине этого леса обеспокоенно вскрикивала птица. И казалось, что если пойти туда, в эту жутковатую глухомань, там непременно наткнешься на бабу-ягу. К бабе-яге вела дорога. Не прямая и не асфальтированная, как можно было ожидать в этом жилом поселке, а изогнувшейся петлей,
какими обычно и бывают лесные дороги, петляющие меж деревьев.